«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Ганновере подчеркнули, что перемирие на востоке Украины продолжает нарушаться. Меркель сказал, что необходимо добиваться скорейшего выполнения Минских соглашений. США впервые участвуют в открывшейся в Ганновере ежегодной ярмарке в качестве страны-партнера. В воскресенье Обама и Меркель встречались с президентом Франции, премьер-министрами Италии и Великобритании. Что привез в Европе Барак Обама в свой, вероятно, последний официальный визит? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, дипломатом Андреем Федоровым, бывшим замминистра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какая вот вообще финальная вот эта поездка и какова ее цель поездки президента США в Европу?
Ну, прежде всего, нужно исходить из того, что Обама хочет достойно завершить свое президентство. Ему осталось совсем ничего. Выборы в ноябре. В январе он покинет свой пост. И он хочет, конечно, добиться максимум того, что он может, именно на внешнеполитическом поприще. И поэтому здесь произошло сочетание и политических, и экономических интересов. Политически это усилить давление на Европу с точки зрения того, чтобы Европа больше платила за свою обороноспособность. И экономически это добиться подписания соглашения о зоне свободной торговли, так называемое торговое и инвестиционное партнерство США и Европы, которое, в общем-то, создало бы общий рынок примерно на где-то почти миллиард человек. И, конечно, изменило бы всю мировую экономику. Обаме нужно еще создать нормальный внешнеполитический задел для Хиллари Клинтон, учитывая, что, в общем-то, внешняя политика в рамках предвыборной кампании будет ее одним из коньков, и, соответственно, нужно иметь позитив.
Спасибо, Андрей Владимирович. Сейчас у нас на связи Юрий Векслер, наш сапкор в Германии. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Как относится германское общество к этому визиту? Мы знаем, что, вот, например, зеленые и националисты, и профсоюзы вообще протестуют против этого трансатлантического договора. Вам слово. Еще раз добрый вечер, Юрий.
Ну, они, безусловно, если не протестуют, то они критикуют многие позиции обсуждаемые и, безусловно, предупреждают о негативных последствиях заключения такого договора о партнерстве. Но это не более чем все-таки внутри германская дискуссия, ибо ни те, ни другие серьезного все-таки влияния на принятие решений не имеют. А в целом немецкая пресса пишет о визите Обамы в сдержанных тонах. Более того, подчеркивают, что на самой выставке во время совместного прохода с Ангелой Меркель Обама позволял себе почти популистски без себя вести, набирать очки, как бы у своего американского избирателя, вернее, ему уже избиратель, может быть, не нужен, но у населения, доказывая, что американцы выигрывают тут, это касалось экономики, но Ангела Меркель, тем не менее, успевала подчеркивать, что Германия не слабейший партнер, что это оба сильных партнера, подчеркнула самые разные важные практические вещи, что несмотря на то, что товарооборот, например, между Германией и США сейчас рекордный, но в нем две трети составляет экспорт продукции Германии в Соединенные Штаты, ну и так далее. То есть, с одной стороны, понятно, что это обе страны, если рассматривать партнерство США и Германии, обречены на дружбу и сотрудничество. С другой стороны, есть очень много позади этих 8 лет Обамы такого, что посеяло недоверие и недоверие в целом к США у населения Германии, потому что даже тот же договор о трансатлантическом торговом инвестиционном партнерстве, он в разных опросах набирал пару лет назад гораздо больше сторонников просто у населения, чем сегодня. Сегодня скепсис в отношении этого будущего договора, который, я думаю, тоже неизбежен, но черт таится в деталях. Отношение гораздо более скептическое, чем это было раньше. Вот. Несмотря на то, что Обама, это совершенно противоречиво, но это так, вызывает у большинства населения Германии, тем не менее, симпатию.
Спасибо, Юрий. А сейчас у нас на связи Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки. Юрий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, каким итогом, по мнению американского общества, пришло европейское направление американской дипломатии за годы президентства Барака Обамы? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Я не очень уверен, что можно говорить о европейском направлении президентства Барака Обамы, поскольку, как мы знаем, несколько лет назад он поставил акцент на переориентацию Соединенных Штатов на Тихоокеанский и Азиатский регион. И то, что происходит в Европе, привлекает его внимание, грубо говоря, поневоле. Он бы предпочел обратить внимание на Азию и на азиатские страны, где ожидается будет большой экономический рост, но в связи с тем, что делает Россия в Европе, в связи с тем, что происходит с Европейским Союзом, поток беженцев с Ближнего Востока, все это заставляет его невольно смотреть именно на этот регион. Я посмотрел заголовки американских газет, и, как ни удивительно, практически заголовков о встречах президента Обамы в Германии нет. Есть заголовки о встречах президента Обамы в Великобритании, где он выступил за единство Европейского Союза. Но были сообщения о том, что поездка в Германию Обамы связана в основном с его желанием поддержать именно Ангелу Меркель. Якобы она лично несколько раз просила президента заехать в Германию, куда он заезжать не собирался. Якобы большинство немцев поддерживает президента, и она надеется, что его появление в этой стране каким-то образом поможет, видимо, ей политически. Но это лучше говорить нашим коллегам в Германии.
Да, спасибо, Юрий, оставайтесь на связи. Андрей Владимирович, как по-вашему, поможет ли вмешательство Барака Обамы в повышение рейтинга Ангелы Меркель?
Ну, это как раз во многом зависит от того, какие будут окончательные результаты. Уже сейчас становится ясно, что до окончания президентства Обамы соглашение о торговом и инвестиционном партнерстве подписано не будет. Это уже дело будет будущего президента, хотя я согласен, что это, в общем-то, вещь неизбежная. С точки зрения глобализации экономики это неизбежно. Во-вторых, конечно, у Меркель сейчас сложный период, который связан как с проблемой беженцев, так и неудачным, так сказать, поведением в отношении известного выступления одного немецкого комика, который, так сказать, прошелся по Эрдогану. Вот, и Меркель стала, так сказать, тоже наезжать на него. Вот, это, конечно, было очень негативно воспринято в немецком обществе. И в этом смысле визит Обамы в какой-то степени отвлекающий маневр. Он дает возможность Меркель говорить о будущем Германии, о вот, партнерстве, равном партнерстве США, особенно в экономической сфере и так далее.
Юрий Вектор, вопрос. Как, по-вашему, нуждается ли вот Ангела Меркель сейчас в поддержке, которую, может быть, окажет Барак Обама, или это будет такая своего рода медвежья услуга, как вы считаете, Юрий?
Я не думаю, что это будет медвежья услуга, но просчитать эффект Обамы для повышения, которое требуется Меркель, повышения ее рейтинга, просчитать это трудно. Понятно, что навредить он ей, безусловно, не может. Это все-таки поднятие, напоминание о том, что Германия, возглавляемая Ангелой Меркель, уже тоже очень долго остается на уровне, как немцы говорят, на уровне глаз Соединенными Штатами. Это при всем том, что в обществе Германии и тенденции антиамериканизма, поддерживаемые, кстати, из России тоже, вот, они имеют место, и при всем при этом все понимают, что без Америки Германия не будет, не может жить с Америкой, несмотря на все скандалы, которые были скандалы с прослушиванием телефона Ангелы Меркель американскими спецслужбами, все это помнят. То есть есть и недоверие, и тем не менее есть действительно необходимость продолжать дружить с Америкой. И поэтому появление Барака Обамы, который остается в Германии популярным, это скорее все-таки плюс в репутацию Меркель сегодня. И то, как она себя вела с ним в Ганновере, это все, конечно же, работает на ее имидж и на ее рейтинг, которые изрядно пошатнулись за последнее время, и даже такие мелкие истории, как с Эрдоганом и с сатириком, тоже отразились на ее репутации из-за ее неловкости. Хотя, думаю, что критики были, безусловно, правы. Она вела себя неудачно, ибо сегодня Эрдоган и его правительство позволяют себе еще больше. Но это не тема сегодняшнего разговора. Поэтому, наверное, все-таки разговор на равных, который вела Ангела Меркель с Бараком Обамой, ей, безусловно, способствовать будет ее, ну, улучшению ее репутации и повышению ее рейтинга у населения.
Спасибо. Юрий Жигалкин, вопрос. Как, по-вашему, Юрий, добавляют ли успехи дипломатические Барака Обамы сейчас очков в предвыборную копилку Хиллари Клинтон, которая собирается стать его преемницей в Белом доме? Вам слово.
О, Володя, это очень, на мой взгляд, важный, интересный вопрос, который требует немножко более широкого разговора. Он требует более широкого взгляда на внешнюю политику Барака Обамы. Сейчас, я думаю, уместно прибегнуть к любимому американцами критерию оценки деятельности президентов, введенного Рональдом Рейганом. Он спросил, как мы помним, у американцев, живете ли вы сегодня лучше, чем 4 года назад? Это он спросил избирателей во время борьбы за второй президентский срок. Вот что же мы получим, если мы приложим эту же самую мерку к внешнеполитической деятельности президента Обамы? Гигантский кризис в Сирии, террористическая группировка ИГИЛ, которую, кстати, президент Обама несколько лет назад иронически сравнил с запасными игроками школьной спортивной команды. Мы видим, что она делает. Контролирует огромные территории в Сирии и Ираке. Отношения США с союзниками на Ближнем Востоке, включая Израиль, шатки. Афганистан нестабилен. Президентство Барака Обамы произошла первая за послевоенное время аннексия части европейского государства другим государством. Мы знаем, о чем я говорю. Кризис на востоке Украины продолжается. Союз НАТО обеспокоен безопасностью своих членов, граничащих с Россией. Единство Европейского Союза под вопросом, о чем, кстати, сейчас много говорит президент Обама во время поездки в Европе. Соединенным Штатам необходимо со стратегической точки зрения единая Европа. В Тихоокеанском регионе Китай ведет себя экспансионистски, как он не вел себя несколько десятилетий. Северная Корея проводит ядерные, ракетные испытания. США принадлежала роль гаранта стабильности в мире, особенно в регионах, которые важны для США с точки зрения безопасности. В мире сегодня, можно сказать, ситуация гораздо более тревожная и опасна, чем та была до прихода Барака Обамы в Белый дом. И, Володя, американцы это замечают. Дело дошло до того, что страна, которая, можно сказать, была подкуплена обещаниями кандидата Обамы вывести американские войска из Ирака и Афганистана, сейчас поддерживает возвращение в эти страны небольших американских контингентов. Я посмотрел на опрос общественного мнения. С середины 2013 года внешняя политика Барака Обамы оценивается американцами негативно. Сейчас в среднем 48% опрошенных, им не нравится внешняя политика Обамы. Нравится эта политика и 39%. Вот исходя от этого, можно, наверное, судить о том, как внешняя политика Барака Обамы может отразиться на президентской кампании. Тем более, что Хиллари Клинтон, по большому счету, открещивается от внешней политики Барака Обамы, в принципе, поддерживая его политику внутреннюю, обещая ее продолжить. Володя.
Да, спасибо, Юрий. Андрей Владимирович, вы тоже заметили, что на праймерис как-то вот сложное отношение к дипломатическим успехам, в кавычках, Белого дома?
Ну, праймерис, конечно, все-таки это процесс внутриполитический. Там внешней политике не так много уделялось места. И той же России, и тому же
Сирии. Военные расходы.
Нет, военные расходы, безусловно, и прочее, прочее. Вопрос даже не в этом. Вопрос заключается в том, что Америке сейчас очень трудно доказать, тому же Бараку Обаме, что все его шаги были правильные. Да? Потому что действительно очень сложная ситуация сейчас в Афганистане, где талибы могут вернуться в любой момент к власти. Расшатанный Ирак, совершенно падающее государство Ливия, где вообще никто не знает, кто есть власть, где усиливается исламское государство. Это Сирия, где, в общем, конечно, с точки зрения даже эмоциональной, политической, США проиграла Российской Федерации. Вот. Это много других моментов, которые, в общем-то, ставят Обаму в трудное положение. И он не успеет вернуть, как говорится, все на правильную дорогу, потому что уже времени нет. Та же самая проблема с Украиной, да? Совершенно понятно, что разговор о том, что нельзя снять санкции с Россией, да, он направлен на то, чтобы показать, что есть такая по-прежнему жесткая линия и прочее, прочее. С другой стороны, все специалисты понимают, что выполнить Минские соглашения до ухода Обамы с поста президента просто невозможно. Прежде всего, из-за ситуации в самой Украине. Так сказать, ситуации, которая там есть в Верховной Раде, с необходимым голосованием. То есть, фактически, Обама сегодня, так сказать, пытается сложить своего рода мозаику своих внешнеполитических шагов так, чтобы была бы, по крайней мере, видна какая-то целостная часть, что вот это сделано. А некоторые, так сказать, вещи он просто пытается скрыть, не акцентируя на этом внимание. Но я еще хотел бы сказать еще момент, момент личностный, да? А Хиллари в американском обществе воспринимается больше, конечно, как внешний политик, нежели как внутренний политик, да? И, как говорится, тень отца Гамлета в виде, так сказать, Билла Клинтона, она, в общем-то, не очень помогает сейчас. И поэтому Хиллари действительно старается показать, что она сильная, самостоятельная женщина. Но, опять же, у нее нет каких-то успехов внутри страны. Она, конечно, допустим, по многим вопросам слабее Трампа, но поэтому она как раз хочет за счет внешней политики вылезти, приподнять себя, показав, что ей придется решать лично, ей придется решать те вопросы, которые не решил Обама, и она в состоянии это сделать.
Спасибо. Вопрос Юрию Вексеру. Юрий, можно ли говорить о том, что за время президентства Барака Обамы, вот из-за неточных шагов, в частности дипломатических, выросли в Европе антиамериканские настроения?
Ну, это безусловно так. Я думаю, что в Европе, как и во всех странах мира, идет своя политическая борьба. И те партии, которые находятся в оппозиции, используют все для того, чтобы из оппозиции выходить. Поэтому ошибки Обамы, при том, что Европейский Союз и Германия, безусловно, акцентируют всегда партнерство и внутри НАТО, и любое другое, эти ошибки обыгрываются, отыгрываются. И, безусловно, значит, количество критиков и количество антиамериканизма в Германии растет. Достаточно сказать, что у нас популистские движения и партии набирают гораздо больше сторонников, чем это могло быть. Даже представить себе нельзя было 2 года назад, что альтернатива для Германии, такая партия, будет набирать до 25% избирателей в отдельных землях. И всем понятно, что это ультраконсервативная партия, войдет, безусловно, в следующий парламент, в Бундестаг. Все это, движение Пегида, в частности, так или иначе, антиамериканские настроения используют и антиамериканскую карту разыгрывают. Может быть, они не педалируют конкретно ошибки Барака Обамы, но на антиамериканизме, безусловно, всегда есть ошибки, можно даже не называть президента, но видеть проблемы, возникшие в партнерстве, это используется. И, конечно, у нас политический ландшафт очень сильно изменился в Германии и меняется на глазах, потому что та же партия «Альтернатива для Германии» в данный момент чисто антиисламским вектором внутри Германии, но эта партия очень быстро правеет, она даже мутирует, можно сказать, и антиамериканизм этой партии, безусловно, еще проявится, никто в этом не сомневается.
Спасибо, Юрий. Юрий Жигалкин, вопрос. А как, по-вашему, вот американское общество видит ли долю персональной вины президента уходящего в провале российского направления дипломатии американской, в провале перезагрузки? Вам слово, Юрий.
Владимир, это очень, извините за слово, опять масштабный вопрос. Понимаете, когда я наблюдаю за отношением к Соединенным Штатам в России, и вот то, что нам сейчас говорит наш коллега Векслер в Германии, взгляд из Соединенных Штатов совершенно другой. Соединенные Штаты не воспринимают ни Германию, ни Россию как нечто важное для их существования. Насколько я понимаю, практически ни в одном американском политическом движении, скажем, отношения с Германией не стоят как вопрос, как они стоят, вот нам сейчас рассказывает коллега в Германии. И уж, конечно же, никто в Соединенных Штатах не воспринимает Россию как нечто важное, серьезное для будущего Соединенных Штатов. И поэтому для Барака Обамы это ясно. Россия маячит не то что на втором, ну, возможно, на третьем плане среди его разнообразных забот. Ведь он все эти годы очень часто повторял тезис о том, что Россия важная, но лишь региональная страна. И мы вынуждены верить в то, что он именно так Россию рассматривает. Поэтому на посыл о том, что он, допустим, провалил российскую политику или не справился с путинской дипломатией, я думаю, лучше всего ответить, встав на позиции самого Белого дома, на позиции президента, о чем он говорил во многих интервью. И, кстати, о чем во многом говорил мне бывший посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол в нашем интервью, которое я с ним провел, кажется, в декабре прошлого года. Так вот, кто мог представить, что Россия будет изгнана из Большой Восьмерки? Кто мог представить, что против России будут введены санкции, которые держатся уже, кажется, 2 с лишним года? Да, Путин сумел показать себя в Сирии, но какой результат? Россия продолжает, по большому счету, терять в результате этого противостояния. Она не приобрела друзей. Ее экономика загибается в результате разрыва связей, экономических и иных. И это начинает чувствовать средний россиянин. С точки зрения Белого дома, и сам президент, и представители его окружения об этом говорят, именно на это и на, вот именно на такое давление и делается расчет. Если бы Москва в самом деле представляла с точки зрения президента Обамы опасность выживания Соединенных Штатов, или было необходимо с ней сотрудничать ради каких-то других жизненно важных интересов, или общаться, как это было в случае с Советским Союзом, то и давление было бы иным. У президента Обамы, как он это видит, очень много забот и проблем поважнее России. Впрочем, поважнее как и внешней политики, мы знаем, в общем. Вот такое отношение в Вашингтоне к отношениям с Россией и с Германией, да и вообще с Европой.
Спасибо, Юрий. Вот я хотел Андрей Владимирович спросить, как по-вашему, чуть-чуть упал ли авторитет вообще Белого дома из-за того, что пришлось скорректировать свою позицию по отношению, например, к Башару Асаду из-за вот помощи России откровенно этому режиму?
Особенно нет. Ну, во-первых, я еще раз хочу сказать, я совершенно согласен с тем, что абсолютно большинство американцев не интересуются внешней политикой. Это раз. Но второе, сейчас, в общем-то, идет война в информационном пространстве. Мы доказываем, что мы, так сказать, спасли Сирию, вывели страну из кризиса и остановили ИГИЛ. Американцы пытаются доказать, что все равно будущее за ними, что они будут делать необходимые шаги, чтобы, так сказать, убрать Башара Асада и чтобы создать новую демократическую Сирию. То есть, на самом деле, сейчас перезагрузка российско-американских отношений невозможна по этой самой простой причине, о чем здесь говорилось. Нет интереса. Нету. Это нам иногда кажется, что там все только в Америке думают о России. Нет, абсолютно нет. И, в общем-то, во всех официальных бумагах и в неофициальных бумагах Россия сейчас встает на третье место в качестве угрозы Соединенным Штатам. На первое место все-таки ставится Китай, на второе ставится Северная Корея с ее непредсказуемостью, и третье только Россия. То есть Россию не воспринимают вот как действительно равного партнера, с которым нужно постоянно общаться и так далее. И, в общем, именно поэтому в российско-американских отношениях повестка дня сегодня, она минимизирована. Это Сирия, это Украина-Минский процесс, это немножко, так сказать, Северная Корея, это немножко там разоружение, но реального такого большого устойчивого диалога его просто не может быть сейчас до конца пребывания Обамы.
Вопрос Юрию Вексеру. А как, по-вашему, американская страна несет ли ответственность за такое, не провальное, но, в общем, довольно замедленное развитие урегулирования в Украине, поскольку в Нормандской четверке нету Вашингтона официально, и поэтому многие обвиняют ее участников в том, что затянулось процесс нормализации отношений. Как по-вашему, Юрий?
Затрудняюсь, на самом деле, отвечать на этот вопрос, Владимир, потому что вы правы, что Америка все-таки достаточно удалена от проблемы разрешения этого конфликта, и он остается все-таки, тем более на данный момент, это тема для обсуждения четверки, и Соединенные Штаты в этом, по-моему, практически ведь не участвуют. Поэтому мне кажется, что это не есть тема даже для обсуждение между Обамой и европейскими лидерами. Не думаю, что это обсуждается. Повестка для обсуждения у него с Европой достаточно широкая. И, например, вот он не обсуждал сейчас с европейскими лидерами то, в чем Америка заинтересована, а именно в активном участии европейских крупных стран в дальнейшем развитии ситуации в Сирии. Но понятно, что, например, эта вещь стоит на повестке дня для американского президента или для будущего президента Хиллари Клинтон. Безусловно, серьезнее, чем тема завершения или разрешения конфликта в Украине. Поэтому мне кажется, что все-таки мы действительно иногда, глядя из Германии или глядя из России, иерархию представлений в Соединенных Штатах и возможностей даже Соединенных Штатов, как уже подчеркивали коллеги, мы видим не всегда верно. Я думаю, что все-таки это не американская тема, Украина.
Да, это такой же вопрос зададим Юрию Жигалкину. Как по-вашему, вот, в ситуации в Сирии, ситуации на Украине, то, что связано с вмешательством Кремля, как, по-вашему, оцениваются вообще успехи дипломатии Белого дома в этих двух проблемах? Вам слово, Юрий.
Володя, я думаю, сам термин «успехи» не очень-то применим в отношениях и с Россией, и в том, что касается политики в отношении Сирии. Если вы откроете американские газеты и, так скажем, левых воззрений, как «Нью-Йорк Таймс», и тем более газеты более консервативных воззрений, как у «Уолл Стрит Джорнал», то мы увидим, что и там звучит сильная критика поведения, скажем, Барака Обамы, администрации, точнее, Барака Обамы в том, что касается сирийского конфликта. Существует, в принципе, убеждение, я могу поручиться, что среди большинства американских наблюдателей, хотя, конечно, всегда можно найти тех, кто с этим не согласен, существует убеждение, что если бы Соединенные Штаты в начале этого конфликта действовали более решительно, то многое из того, что произошло в Сирии позже, можно было бы предотвратить, включая этот гигантский миграционный кризис, который сейчас охватил и Ближний Восток, и Европу. А вторая вещь, за которую критикует Барака Обаму, за эту знаменитую его красную линию, которая в глазах многих и за пределами Соединенных Штатов, так и в Соединенных Штатах, в общем, подорвало необходимое ощущение того, что Соединенные Штаты являются лидером западного мира. А как мы, я думаю, все согласимся, и последние события на Ближнем Востоке, и на Украине показывают, что, в принципе, западному миру необходимо лидерство. Это лидерство осуществляет Соединенные Штаты, возникает вакуум, и возникают разные... И мы начинаем видеть мелких лидеров, которые получают слишком значительное влияние и возможность действовать в этих регионах. Это влияние не совсем и не всегда далеко, не всегда позитивное в том, что касается Сирии. В том, что касается Украины и России, то, Владимир, действительно, несмотря на то, что есть какие-то громкие заголовки, внимание этому сейчас уделяется немного. Барак Обама встал на позицию совершенно очевидную. Он сказал, что вот мы держим эти санкции до тех пор, пока либо не уступит Кремль, либо не произойдет что-то другое. И он продолжает повторять, как он продолжал все эти два года повторять, что санкции кусаются, что Кремль себя ведет неправильно, что он действует вопреки интересам России, и Барак Обама, естественно, будет придерживаться этой линии до конца своего президентства. Вот так можно оценить отношения США, Сирии с Россией.
Спасибо, Юрий. Андрей Владимирович, как вы считаете, вот есть ли доля, может быть, персональной ответственности Барака Обамы за то, что они протянули время и дали устоять режиму Башара Асада?
Ну, прежде всего, что значит «дали время»? Дело в том, что никакое американское военное вмешательство в Сирию не решило бы...
Ну, его и не было, слава
Богу. Его и не было, потому что это был бы второй Ирак, это огромные были бы потери и так далее.
Но они поддерживали оппозицию как-то
сначала. Они поддерживали оппозицию, они сейчас поддерживают ее. Но проблема заключается в другом. У Соединенных Штатов нет механизмов сейчас контроля за сирийским процессом и за внутрисирийским процессом. Я имею в виду полного собственного контроля. То есть им приходится, естественно, работать с Россией. Им приходится признавать, что, по крайней мере, сейчас Асад является президентом Сирии, он будет там еще определенное время. Да, на всех переговорах они настаивают на том, что в переходном правительстве, в будущем Сирии не должно быть Асада. Да? Но это все, так сказать, больше политические игры. А в Сирии американцы избежали массированной интервенции. Это очень важно для них, потому что если бы они еще увязли в Сирии, то это была бы огромная проблема для Обамы. То есть в этом плане, ну, условно говоря, одна нога только увязла. И сейчас, конечно, он хотел бы перехватить инициативу России. Он, безусловно, хотел бы сыграть ключевую роль в будущем в Сирии. Но это сейчас вряд ли возможно.
Юрий Вектор, вопрос. А как воспринимается в Германии вот такое перерождение, что ли, формата «Большой восьмерки», «Большой семерку»? И насколько органично смотрится она теперь без присутствия России?
Ну, это, видимо, большой вопрос, потому что и сегодня далеко не главный вопрос, обсуждаемый в Германии и Европе. Просто все уже привыкли, истеблишмент политически, безусловно, привык к тому, что России пока нет. И хотя, может быть, и надолго нет, или навсегда нет. Понятно, что есть в Германии, как и везде, пророссийски ориентированные и политики. Это люди, которые стоят на позиции, что без России мир в Европе невозможен, что с Россией нужно искать любые возможные контакты для того, чтобы в Европе была стабильность и мир. Но мне кажется, что сам по себе вопрос, нужна ли Россия восьмерке, нужна ли восьмерка, и что такое семерка без России, сегодня в достаточной степени схоластически, я думаю, и для политиков, потому что когда нужны контакты, то, естественно, контакты происходят. Для России появление восьмерки, наверное, имело бы какую-то важность. Может быть, я не прав. И я думаю, что не появление ее восьмерки на какое-то время еще похоже немножечко на часть санкций против России. Но всерьез обсуждать «давайте вернем Россию в восьмерку» — такого дискурса ни в политике, ни в прессе Германии, в частности, я не вижу.
Юрий Жигалкин, вопрос. А насколько серьезно американское общество восприняло вот эти инциденты на Балтике, когда российские самолеты близко подлетали к эсминцу «Дональд Кук» и едва не поставили там этот регион на грань локальной войны? Вам слово, Юрий.
Андрей, ну, американское общество, я думаю, в большинстве своем об этой ситуации почти и не узнало, потому что шумно на него отреагировали, естественно, официальные представители Соединенных Штатов. И для официальных представителей Соединенных Штатов эти, насколько я понимаю, два инцидента. Да, инцидент с облетом американского корабля и инцидент с облетом американского самолета. Это были очень важные, серьезные и опасные прецеденты. Потому что никогда прежде, за последние годы, несмотря на увеличение числа таких инцидентов, ничего столь опасного, столь близко, столь чреватого конфликтом не было. А я напомню, что последний конфликт, серьезный конфликт подобного рода произошел, кажется, в 2001 году, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться, когда в результате подобного инцидента рядом с китайским островом Хайнань вынужденно приземлился американский самолет-разведчик. И при этом погиб китайский летчик, который облетал американский самолет-разведчик. То есть для американских официальных лиц, для Пентагона, это, в общем, серьезный инцидент. И тогда отношения с Китаем были ухудшены в течение нескольких месяцев, проходили большие демонстрации в Китае, естественно, инициированные китайскими властями, осуждающих американских империалистов. Поэтому для Соединенных Штатов вот эти вот странные инциденты, и которые с каждым новым инцидентом становятся все более и более опасными, они, конечно, вызывают большую тревогу. И, в принципе, американская официальная реакция на эти инциденты была несвойственно жесткой.
Спасибо, Юрий. Хотел Андрею Владимировичу задать вопрос. Насколько вообще американское военное присутствие вот в данном случае выглядело рискованным для Европы, что оно чуть не поставило ее на грань конфликта с Кремлем?
Нет, ну, во-первых, надо сказать, что американское военное присутствие в Европе, в Восточной Европе в том числе, это процесс, который будет дальше развиваться. Не нужно писать никаких иллюзий, что американцы остановятся и так далее. Логика НАТО заключается в том, что все члены НАТО, включая особенно Прибалтику, должны быть надежно защищены. Соответственно, военное противостояние, оно неизбежно. неизбежно. США будет наращивать свое присутствие, но мы еще все-таки это все должны воспринимать как цветочки. Ягодки будут тогда, когда впереди. США начнет практическое развертывание системы ПРО в Польше, на территории Польши и Румынии. Вот это будут ягодки. Вот там уже, условно говоря, война слов может стать...
То есть, если бы сейчас была система ПРО, как бы этот инцидент бы завершился с этим нашим бомбардировщиком?
Ну, по-разному, конечно. Нет, но проблема даже в другом, то, что мы можем сейчас, вне зависимости, кстати, от того, кто будет американским президентом, уже в следующем году попасть в новый виток противостояния, в новый виток гонки вооружений. Потому что, естественно, Россия ответит на размещение компонентов глобальной ПРО в Восточной Европе. Это совершенно понятно. И я, кстати, не исключаю, что Россию попытаются проверить на прочность за счет как раз какого-нибудь инцидента именно с балтийскими странами. Это легче всего сделать. Учитывая, что у нас есть Калининград, у нас есть Ленинградский военный округ и так далее. То есть военная активность в этом регионе, именно с точки зрения, так сказать, использования тех же самолетов, подводных лодок и так далее, она весьма высокая. И сотворить инцидент, сотворить проблему, это вообще ничего не стоит.
Юрий Вексер, вопрос. А вот хотелось бы поговорить о панамском скандале. Насколько остро восприняло германское общество вот эти неточные слова российского лидера о том, что Süddeutsche Zeitung, издательский дом, что он принадлежит американскому банку Goldman Sachs, И там уши заказчика издалека видны.
Ну, вы знаете, я думаю, что этому ошибочному заявлению, за которое Песков, как он уверяет, получил от своего начальника, было уделено ровно столько внимания, сколько заслуживает. Сама газета «Süddeutsche Zeitung» выступила с определенного рода демаршем. Ну, и, конечно, это ошибка, и провокации я тут как-то не усматриваю, но выглядело все равно достаточно неприятно и скорее не дало очков Владимиру Путину в этой встрече с народом, а поубавило. По крайней мере, у нас в Германии, в нашем восприятии, что там в России происходит, я не очень знаю. Вот. Я бы хотел вернуть наш разговор, хотя это не моя прерогатива, все-таки к двум темам, которые затронуты в начале и которые волновали Обаму, когда он сейчас посетил Европу. Это не только тема договора о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, в котором заинтересованы на самом деле очень многие концерны Германии, многие фирмы Германии. По-моему, тут просматривается и желание какого-то совместного противостояния экспансии, экономической экспансии Китая этой теме и теме все-таки речи Обамы в Европе, в Ганновере, потому что речь была посвящена, скорее состоялась призывов к единству Европы и к совместным программам и действиям по защите от террористической угрозы. Он очень подчеркивал необходимость не отказываться от тех завоеваний и ценностей, которые созданы в Европе, несмотря на эти события в Париже и Брюсселе, и призывал Европу к единству, говорил о том, что для мира во всем мире, такое старое выражение, единство Европы является необходимостью. И вот я считаю, что эти два момента были для визита американского президента достаточно важны, чтобы 500 миллионов жителей Европы так или иначе вдохновить на сплочение и на, видимо, на сплочение в рамках Атлантического партнерства и в рамках НАТО.
Спасибо, Юрий. Юрий Жигалкин, да, задам вопрос. А как в Америке восприняли вот эту инвективу, что ли, российского лидера о том, что вот это независимое журналистское расследование панамских офшоров было заказано из Белого дома, то есть американской администрацией?
Володя, я не очень уверен, что это кто-то здесь увидел, честно говоря. По крайней мере, если судить по заголовкам американских газет. Я таких заголовков не видел. То, что я видел, те ссылки, которые я видел на эти заявления президента Путина, то, понимаете, в американском контексте эти заявления, с точки зрения, по крайней мере, солидных обозревателей, конечно же, выглядят слегка комичными. Потому что умные обозреватели знают, как работает вся эта система. Они прекрасно понимают, что никто никогда из Белого дома или из каких-то ведущих американских газет ничего не может заказать подобное сливу этих бумаг. Этого быть не может просто по определению. Нормальная, извините за слово, рыночная журналистская система или политическая система, она работает по-другому. Она работает совершенно по-другому. Поэтому, кстати, одна из последних информаций, мне кажется, всего 3 дня, заключалась в том, что, к вопросу о том, кто сливает эти бумаги, что американская федеральная прокуратура обратилась к этому журналистскому консорциуму с просьбой дать им доступ к документам, которые находятся у этого консорциума, потому что американская федеральная прокуратура ведет некое расследование об уклонении американцев от уплаты налогов, и у них нет улик, у них нет доказательств для того, чтобы это дело вести дальше. Они обращаются к журналистам за этими доказательствами. То есть в американской системе у журналистов нередко бывает больше доступа к информации, чем у Белого дома. Естественно, у Белого дома и у правительства имеется ЦРУ, имеется ФБР, имеются миллионы возможностей собирать эту информацию. Но, как мне сказал один из моих недавних собеседников, что чаще всего доступ вот к таким сенсационным вещам случается путем сознательного сливания информации какими-то заинтересованными людьми. И эти люди, как правило, сливают такую информацию не властям. Они могут слить эту информацию прессе, потому что они прекрасно знают, что через прессу эта информация будет более доступна людям, чем через властей. Либо потому, что им за эту информацию некие издания могут уплатить какие-то деньги. Видимо, так произошел слив и панамских бумаг. По крайней мере, у меня нет других оснований думать по-другому.
Спасибо, вот Юрий. Да, давайте спросим Андрея Владимировича. Вы тоже считаете, что Белый дом здесь ни при чем к этому громкому скандалу?
Я думаю, что практически ни при чем, потому что действительно речь идет о глобальной проблеме. И США очень активно участвуют в процессе борьбы с отмывом денег. И, в общем, это затрагивает американские интересы, учитывая, что в США достаточно тоже много людей, которые, так сказать, отмывают деньги, и начиная с мексиканской наркомафии, или Б, пытаются просто не платить налогов в Америке, которые очень высокие для высоких доходов. Но я бы сказал о другом, о том, что по России был все-таки косвенный удар. И не совсем верно думать, что это было ради России, там, для атаки на Путина и прочее, прочее. Это был удар по той системе, в которой можно скрывать такого рода информацию. А Россия имеет, к сожалению, к этому самое прямое отношение, и за Россией очень серьезно следят. Поэтому я не исключаю, что такого рода вещи будут в ближайшее время опять на повестке дня.
Ну, там же вызвало даже это правительственный кризис в некоторых странах. В Исландии там ушло правительство.
В Исландии ушел премьер, да. Но это разные вещи, потому что в этих странах общественное мнение, оно тут же сработало. Вот. Ну, у нас мало вообще кто знал о панамском скандале. Сейчас вообще, я думаю, все забыли, что это такое и так далее.
Ну, да, оказалось, вот. Не такое.
Да, да. И потом, конечно, если бы там, условно говоря, Путин был бы лично упомянут и прочее, прочее, то это можно было бы тем же американцам хорошо раскрутить. А сейчас это просто невозможно. Ну, да, там еще до 2-3 людей ведут там против них персональные санкции, но это не то, чего хотел бы кто-то.
Да и тогда, раз мы об этом заговорили, как по-вашему, какое сейчас место вообще российский экспорт занимает в европейской экономике? Или американцы его будут вытеснять?
Ну, конечно, мы являемся пока крупнейшими поставщиками энергоносителей. Это совершенно понятно. Все остальное это не так важно, в общем-то. Да? То, что нас будут вытеснять, безусловно, конечно. Самыми разными вариантами. То есть один из вариантов это то, что буквально 2 дня назад пришел первый корабль с жиженным газом в Европу с американским.
Да, в какую страну?
В Европу просто пока. Ну, я думаю, что просто на рынок, так сказать. Вот. И, во-вторых, конечно, я думаю, что на определенном этапе начнут разыгрывать гораздо больше карту Ирана, диверсификация плюс разработка месторождения Левиафан, израильского, фактически израильского. То есть, конечно, нас будут вытеснять, потому что у нас в Европу-то идет очень мало чего. Прежде всего, это энергоносители. Нам очень трудно что-то продать в Европу. Если еще в третий мир мы оружие можем продавать, и довольно неплохо, то в Европу это мы не можем сделать. Но я еще раз хочу сказать, что проблема сегодняшняя заключается в том, что режим санкций, а он не будет отменен полностью. Я думаю, что никогда не будет отменен полностью. То есть максимум, на что могут пойти, это снятие определенных санкций в финансовой сфере. Это был бы позитив. А все остальное, я думаю, останется надолго, потому что еще главная тематика, это украинская тематика, она неразрешима в ближайшем будущем.
Вопрос, Юрий Лексер, как по-вашему, может ли вот Америка, вот, пользуясь сейчас режимом санкций и вообще вот этой острой ситуации, потеснить Россию, например, с газового рынка Германии?
Ну, Владимир, не берусь отвечать, потому что небольшой специалист, но, конечно, начало поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу – это только начало, и этот процесс, безусловно, будет развиваться. Европейские лидеры заинтересованы, безусловно, в ослаблении зависимости от России, энергетической зависимости, и всегда будут поддерживать любые возможности эту зависимость уменьшать, это по понятным причинам. Это не было так актуально до перемен в российской внешней политике последних лет, потому что тогда казалось, что надежность партнерства велика, и опасности разыгрывания через энергетику каких-то других сценариев отсутствует. Сегодня мы видим, что эта возможность существует, и поэтому понятно, что и то, что развивается как технологии, значит, безусловно, будут работать на то, что российское экономическое влияние в Европе, российская энергетическая составляющая в торговле с Европой должна быть уменьшена. Я думаю, что Европа будет в этом очень заинтересована. Хотя мы уже говорим все-таки об экономических проблемах. Экономика ведь живет от конкуренции. Всегда есть конкуренция между американскими производителями автомобилей. Обама похвастался в Европе, что эта отрасль теперь, значит, на подъеме, что создано почти 1 миллион новых рабочих мест, между американскими производителями автомобилей и германскими, которые всегда были лидерами по продажам, по экспорту, идет жуткая борьба за рынки сбыта. И эта борьба ведется самыми разными методами. Поэтому мы видим это всегда и везде, и будем видеть, безусловно, в отношении той российской гегемонии в энергетической сфере, которая была до недавнего времени, которая есть интерес, чтобы она не была такой однозначной, чтобы она все-таки пошатнулась.
Да, вопрос от Юрия Жигалкина. Как по-вашему, становится ли очевидным вот это стремление США потеснить Россию с энергетического рынка Европы, в частности Германии? Вам слово, Юрий.
Владимир, еще раз подчеркну, что США как государство, как правительство никогда никого нигде экономически не собирается теснить. Россию могут потеснить свободные американские предприниматели, которые, как вам скажут, а я не являюсь специалистом, которые, как вам скажут специалисты, произвели революцию в том, что касается добычи нефти и газа. А источники нефти и газа, согласно этим специалистам, и пока нет других сведений, которые бы это опровергали, сейчас являются, по сути, беспредельными. Соединенные Штаты доказали, что они способны создать, точнее, американские предприниматели, благодаря американскому капиталу, доказали, что они могут создать систему, которая позволит экспортировать эти энергоресурсы. А мировой рынок энергоресурсов, как только мировой рынок энергоресурсов станет единым, то тогда уже можно будет говорить о прямом соревновании между американскими добытчиками и российскими добытчиками. Кто сможет добыть нефть, газ дешевле, транспортировать его дешевле, тот и будет владеть европейским рынком, азиатским рынком и каким угодно другим рынком. Это соревнование не государств. Это соревнование свободных предпринимателей с предпринимателями, которые не свободны. И я так полагаю, что история экономического развития доказывает, что свободное предпринимательство, в общем, побеждает.
Спасибо, Юрий. Вы как считаете, Андрей Владимирович?
Нет, ну риск есть, конечно.
«Газпром» – это свободный предприниматель?
«Газпром» – ну это государственная компания, так сказать, да, с частным участием, с акциями и прочее, но «Газпром», безусловно, играет и политическую огромную роль в наших отношениях с Европой. И это просто нельзя избежать в нашей ситуации. Вот. Но я не думаю, что если «Газпром» полностью станет частной компанией, это будет лучше. Потому что, может быть, тогда как раз в этих условиях его окончательно выхлопнут из Европы. Сейчас, по крайней мере, есть политические факторы помощи «Газпрому». «Газпром» можно понять. Можно понять, поддержать «Газпром». А так, если будет частная компания, она не устоит против американского нажима.
Да, вот какие вы видите вообще возможный сценарий развития событий? Вот вы сказали уже, что может быть военное противостояние, если система ПРО будет развернута, уже экономическая. И вряд ли Россия скоро вернется и в «Большую восьмерку», как вы полагаете?
Ну, «Большую восьмерку» она, конечно, сейчас не вернется. Я вижу, так сказать, сценарий так называемой ограниченной повестки дня. То есть это та же Сирия, это вполне возможно в ближайшее время Афганистан, это международный терроризм, но это все то, что ну, не меняет кардинальный характер российско-американских отношений. Это вынужденное партнерство. Вот в этом проблема. У нас нет партнерства, которое сегодня нет партнерства, которое бы ориентировано было бы на будущее. У нас есть вынужденное партнерство по отдельным проблемам. Чем больше будет таких проблем, конечно, мы будем тем больше общаться, но это, я еще раз говорю, это не та повестка дня, которая нужна. Вот у России и США сегодня нет позитивной повестки дня. Нет позитивной повестки дня. Нет, так сказать, стремления вместе работать в глобальном масштабе. Но надо помнить, что и мир меняется, конечно.
Да, вот сегодня, например, в Москве открыли памятник по существу американцам, которые Второй фронт открыли. И бойцам Второго фронта, и тем, кто занимался ленд-лизом. И открывал его космонавт Леонов, который летал вместе с коллегами из «Союза Аполлон». Вот как по-вашему, с каким периодом российско-американских отношений можно будет сравнить нынешний? С холодной войной, с ее началом или с каким-то...
Нынешний – это где-то середина холодной
войны. Разрядкой, может быть?
Нет, не разрядка ни в коем случае. Разрядка – это был как раз пик общения России и США. Это были регулярные встречи президентов двух стран, чего сейчас нет, кстати, что очень плохо, что нет личного контакта, а только телефонный контакт. Я бы так сказал, что сейчас обе стороны будут находиться в режиме выжидания. Мы будем ждать, кто будет президентом Соединенных Штатов, а американцы будут ждать, что мы будем делать дальше по ключевым вопросам внешней политики. Это, прежде всего, Сирия и Украина. То есть это период выжидания. Но система американская построена таким образом, что, придя в январе новый президент американский, он не бросится тут же заниматься Россией. У него будет полно других дел. Это значит, что в лучшем случае, в середине следующего года, может состояться первый серьезный контакт между двумя президентами, который должен быть очень серьезно подготовлен, личный контакт. Потому что все эти встречи на G20 и прочее, это на бегу, действительно, на полях.
А как, Паша, может ли вот вся предвыборная риторика этого года быть построена на антиамериканизме?
Ну, в наших выборах, конечно, элемент антиамериканизма будет, потому что, в общем, даже сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что вот тут западные всякие фонды шастают по России, и молодежь, кажется, забирают. Вот. Конечно, это неизбежно, потому что в условиях конфронтации, в которых мы живем, антиамериканизм, он естественен. Это естественный фон для этих выборов.
Да, ну что ж, будем следить тогда за ситуацией. Напомню, что мы сегодня обсуждали один из последних визитов действующего президента США перед его уходом из Белого дома в Европу. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, в программе Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».